Ларри Ян. Необыкновенные приключения Карика и Вали. Ленинград. Детская литература. 1972 год. Глава первая. Неприятный разговор с бабушкой. Мама беспокоится. Джек идет по горячим следам. Странная находка в кабинете профессора Енотова. Таинственное исчезновение Ивана Гермогеновича. В тот час, когда мама накрывала белой скатертью стол, а бабушка резала хлеб к обеду, и произошли эти очень странные, удивительные, невероятные события. Именно в это время Карик и Валя уже летели высоко над городом в неизвестный мир, где поджидали их необыкновенные приключения.
«Вот и обед!» — ворчливо сказала бабушка. «А ребята где-то собак гоняют».
«И где они?» «Ума не приложу.
Никогда не приходят вовремя. Раньше, когда я была маленькой...» «Ах!» — сказала мама. «Они и не завтракали даже. Голодные, наверное, как волки». Она подошла к открытому окну, легла на подоконник.
«Карик! Валя!» — закричала мама. «Идите обедать!»
«Ну как же!» — заворчала бабушка. «Так они и спешат. Им поди не до обеда теперь. Ты обедать их зовешь, а они, может быть, в затяжные прыжки играют. Им, может, не обед нужен, а скорая помощь».
«Какие еще затяжные прыжки? Да и зачем им скорая помощь?»
«Да мало ли что может случиться с непослушными детьми», — сказала бабушка.
Она взяла клубок шерсти, вытащила из кармана фартука вязальные спицы и длинный недовязанный шерстяной чулок. Спицы засновали в ее руках, вытягивая из клубка толстую шерстяную нитку.
«Ты Валерика знаешь?» — спросила бабушка.
«Какого Валерика?»
«Да один он у нас во дворе. Баловник, сынок у правхоза.
Ведь что надумал? Достал где-то большой зонтик, устроил из него парашют и сиганул с балкона пятого этажа, как воздушный десантник.
Ну и что?» «А ничего особенного. Зацепился штанами за трубу и повис вниз головой. Висит и орет. Вызвали, конечно, скорую помощь. Врач посмотрел и побежал звать пожарную команду.
С полчаса, наверное, висел.
Ну, сняли, конечно.
А он уж весь синий, еле дышит. Врач ему и массаж сделал, и укол.
А надо бы его ремешком полечить, чтобы не баловался больше. Вот какие они озорные теперь.
Когда я была маленькой...» «Ах!» — сказала мама. «Карик и Валя не будут прыгать зонтиком. У нас ведь и зонтика-то нет».
«Но знаешь, ребята могут придумать что-нибудь и похуже зонтика. Вон, в соседнем дворе, один безобразник изобрел подводную лодку, сколотил ее из бочки и опустился в яму с водой. Хорошо еще, что погружение это дворник заметил. Еле откачали озорняка.
А то недавно еще трое космическую ракету запустили. Одному зубы выбило, а двум другим...
Нет, — замахала руками мама. — Не надо, и слушать не хочу. Ну что вы в самом деле пугаете меня?»
И она снова подошла к окну и снова крикнула: «Карик, Валя, идите обедать!»
«Когда я была маленькой, — начала бабушка.
Мама отмахнулась нетерпеливо. —
Да уж сколько раз рассказывали об этом.
Они не сказали вам,
куда собираются пойти.
Бабушка сердито пожевала губами. «Когда я была маленькой, — сказала она, — я всегда говорила, куда иду. А теперь такие дети растут, что хотят, то и делают. Хотят, на Северный полюс едут, а то и на Южный. Или, например, передавали недавно по радио».
«Что-что передавали?» — поспешно спросила мама.
«А ничего. Утонул какой-то мальчик. То и передавали».
Мама вздрогнула. «Ну, — сказала она, — это вздор. Карик и Валя не пойдут купаться?»
«Не знаю, не знаю», — бабушка покачала головой. «Купаются они или не купаются, не скажу. А только давно пора обедать, а их все нет и нет. Где они?»
Мама провела ладонью по лицу. Не говоря ни слова, она быстро вышла из столовой.
«Когда я была маленькой, — вздохнула бабушка.
Но что делала бабушка, когда была маленькой, мама так и не узнала. Она уже стояла посреди двора и, щуря глаза от солнца, оглядывалась по сторонам. Посреди двора, на желтой песочной горке, лежал зеленый совочек Вали, рядом валялась выцветшая тюбетейка Карика. И тут же, вытянув все четыре ноги, грелся на солнышке рыжий толстый кот Анюта. Он лениво жмурился и так вытягивал ноги, словно хотел подарить их маме.
«Где же они, Анюта?»
Кот сладко зевнул, взглянул на маму одним глазом и перевернулся лениво на спину.
«Но куда же? Куда они делись?» — бормотала мама.
Она прошлась по двору, заглянула в прачечную и даже посмотрела в темные окна подвала, где лежали дрова. Ребят нигде не было.
«Карик!»
— еще раз крикнула мама. Никто не отозвался.
«Валя!» — закричала мама.
«Гав-гав-гав!»
— взвыло где-то совсем рядом. В боковом подъезде сильно хлопнула дверь. Во двор, волоча за собой гремящую цепь, выскочила большая остромордая собака-овчарка. Жирный кот Анюта одним прыжком взлетел на поленницу дров.
Зашипел он, поднимая лапу. «Прошу не шуметь!»
Собака гавкнула сердито на Анюту, с разгона взлетела на горку и стала кататься по песку, поднимая густые столбы пыли. Потом вскочила, отряхнулась и с громким лаем бросилась на маму. Мама отскочила в сторону.
«Назад! Нельзя, пошел прочь!» — замахала она руками. «Джек! Тобо! К ноге!»
— раздался из подъезда громкий голос. Во двор вышел, переваливаясь, толстый человек в сандалиях на босую ногу, с дымящейся папиросой в руке. Это был жилец четвертого этажа, фотограф Шмидт.
«Ты это что же, Джек, а?»
— спросил толстяк строго и погрозил толстым пальцем. Джек виновато вильнул хвостом.
«Экий дурень!» — засмеялся фотограф.
Притворно зевая, Джек подошел к хозяину, присел и, звеня цепью, старательно почесал задней лапой шею.
«Хорошая погодка сегодня!»
— приветливо улыбнулся толстяк, обращаясь к маме. «Вы не собираетесь на дачу?
Самое время теперь грибки собирать, рыбу ловить».
Мама взглянула на толстяка, на собаку, и недовольно сказала. — «Опять вы ее, товарищ Шмидт, без намордника выпустили? Ведь она же у вас настоящий волк, так и смотрит, как бы кого цапнуть».
— «Это вы про Джека?» — удивился толстяк. — «Ну что вы! Мой Джек ребенка не тронет, он смирный, как голубь. Хотите погладить его?»
Мама махнула рукой. — Ну вот, только и дело у меня, что собак гладит. Дома обед стынет, в комнатах не прибрано. А тут еще ребят дозваться никак не могу. И куда пропали, не понимаю. — Карик! Валя! — снова закричала она. — А вы приласкайте Джека, попросите его хорошенько. Скажите ему, ну-ка, Джек, разыщи поскорее Карика и Валю, он их мигом найдет. Шмидт наклонился к собаке, потрепал ее по шее. — Найдешь, Джек? Джек тихонько взвизгнул и, неожиданно подпрыгнув, лизнул фотографа в губы. Толстяк отшатнулся, брезгливо плюнул и вытер губы рукавом. Мама засмеялась. — Напрасно смеетесь, — сказал Шмидт. — Кажется, он очень обиделся. Мой Джек — великолепная ищейка. Дайте ему понюхать какую-нибудь вещь, Карика или Вали, и он найдет их, где бы они ни были. Это же премированная ищейка. Он идет по следам человека, как паровоз по рельсам. Дайте ему что-нибудь. Игрушку, ребят, рубашку, тюбетейку. И вы сами увидите, какой он замечательный следопыт. Мама нерешительно пожала плечами, однако, подумав, наклонилась, подняла с земли зеленый совочек Вали и тюбетейку Карика. — Ну что ж, — сказала она, — пусть понюхает. Это вещи моих ребят. — Прекрасно! — потер руки Шмидт. — Замечательно, очень хорошо. Он сунул под нос Джека совочек и тюбетейку. — Ну-ка, Джек! — скомандовал Шмидт. Покажи, как ты умеешь работать. Ищи, Джек, ищи, собачка. Джек взвизгнул, пригнул голову к самой земле и, вытянув хвост, побежал по двору широкими кругами. За ним бодро мчался фотограф. Добежав до поленницы дров, Джек остановился и, вдруг подпрыгнув, встал на задние лапы, а передние положил на поленницу. Нос Джека очутился перед мордой кота Анюты. «Разорву!» — зарычал Джек. Кот вскочил и загнулся в дугу, и, сверкнув зелеными глазами, зашипел, как змея. «Меня? Шалишь?» Джек попытался схватить его за хвост. Кот ощерился и закатил Джеку такую оплеуху, что бедный пес завизжал от боли и от досады, но тотчас же оправился и с громким лаем снова кинулся на Анюту. Кот зашипел еще громче, поднял лапу и закричал на своем кошачьем языке: «Пошел вон! Зашибу!» «Ну-ну, довольно, Джек», — сказал сердито фотограф, — «не отвлекаться». И он так сильно натянул поводок, что собака присела на задние лапы. — А теперь ищи! Сердито тявкнув на кота, Джек побежал дальше. Он обежал весь двор, остановился у водосточной трубы и, шумно втягивая ноздрями воздух, посмотрел на хозяина. — Понятно. — Все понятно, Джек, — кивнул головой фотограф. Ты хочешь сказать, что они сидели тут и, наверное, играли с Анютой? Прекрасно. Но куда же они пошли отсюда, ну? Ищи, ищи, собачка. Джек заюлил, завертелся волчком, поскреб лапами землю под трубой, потом с громким лаем помчался к парадному подъезду. — Ага, ага, вы видите? — крикнул Шмидт. Он уже напал на след. Шаркая сандалиями, фотограф в припрыжку побежал за собакой. — Если найдете ребят, пошлите их домой! — крикнула мама и направилась через двор к воротам. — Наверное, они в соседнем дворе, — подумала она, и, уже не обращая внимания на Джека и его хозяина, вышла за ворота дома. Натягивая силой цепочку, Джек тащил толстяка по лестнице вверх. — Тише, тише! — пыхтел толстяк, еле поспевая за собакой. На площадке пятого этажа Джек на секунду остановился, взглянул на хозяина, потом, отрывисто тявкая, бросился к дверям, обитым клеенкой и войлоком. На дверях висела белая эмалированная дощечка с надписью «Профессор Иван Гермогенович Енотов». Пониже была приколота записка «Звонок не действует, прошу стучать». Джек с визгом подпрыгивал, царапал когтями клеенчатую обивку двери. «Тубо, Джек! Тот просит стучать, а не визжать!» Фотограф Шмидт пригладил ладонью прическу, обстоятельно вытер платком потное лицо, потом согнутым пальцем осторожно постучал в дверь. За дверью послышались шаркающие шаги. Щелкнул замок. Дверь приотворилась. В щели показалось лицо с мохнатыми седыми бровями и желто-белой бородой. — Вы ко мне? — Простите, профессор, — смущенно сказал фотограф. — Я только хотел спросить вас, но не успел толстяк договорить, как Джек вырвал из его рук поводок и, чуть не сбив профессора с ног, бросился в квартиру. — Назад, Джек! Тубо! — закричал Шмидт. А Джек уже громыхал цепью где-то в конце коридора. — Извините, профессор, Джек так молод. Разрешите войти? Я сейчас же уведу его обратно.
«Да — Да-да, конечно! — рассеянно сказал профессор, пропуская в квартиру Шмидта.
— Войдите, пожалуйста.
— Надеюсь, ваша собака не кусается?
— Очень редко, — успокоил профессора Шмидт. Фотограф переступил порог. Закрыв за собой дверь, он сказал негромко. — Тысячи извинений. — Я на одну минутку. У вас, товарищ профессор, должны быть ребята — Карик и Валя — из второго этажа.
— Позвольте, позвольте. «Карик и Валя?»
«Ну да, конечно, прекрасно знаю. Очень славные ребята, вежливые, любознательные. Они у вас?»
«Нет.
Сегодня их не было у меня».
«Странно», — пробормотал толстяк.
«Джек так уверенно шел по следу?» «А может быть, это вчерашний след?» — вежливо спросил профессор. Но Шмидт не успел ответить. В дальней комнате звонко залаял Джек. И тотчас же что-то загремело, задребезжало, зазвенело, как будто на пол упал шкаф или стол с посудой. Профессор вздрогнул. — Да ведь он перебьет все! — закричал он плачущим голосом и, схватив Шмидта за рукав, потащил за собой по темному коридору.
— Сюда! Сюда! — бормотал он, толкая дверь.
Как только профессор и фотограф переступили порог комнаты, Джек кинулся хозяину на грудь, взвизгнул и с лаем бросился назад. Он носился по комнате, волоча за собой цепочку, обнюхивал книжные шкафы, вскакивал на кожаные кресла, вертелся под столом, бестолково бросался из стороны в сторону. На столе звенели, подпрыгивая, колбы и реторты. Качались высокие прозрачные стаканы, дрожали тонкие стеклянные трубочки. От сильного толчка качнулся, сверкнув на солнце, микроскоп. Профессор еле успел подхватить его. Но, спасая микроскоп, зацепил рукавом сияющие никелем чашечки каких-то сложных весов. Чашечки упали, подпрыгнули и со звоном покатились по желтому паркетному полу.
— Что ж ты, Джек, — угрюмо сказал фотограф, — оскандалился. Лаешь, а зря. Ну, где же ребята?
Джек наклонил голову набок. насторожив уши. Он внимательно смотрел на хозяина, стараясь понять, за что же его ругают.
— Стыдно, Джек!
— неодобрительно покачал головой фотограф.
— А еще ищейка с дипломом.
За кошками тебе гоняться, а не последу идти.
Ну, пошли домой.
— Извините великодушно, товарищ профессор, за беспокойство. Фотограф неловко поклонился и шагнул было к двери. Но тут Джек словно взбесился. Он схватил своего хозяина зубами за брюки и, упираясь лапами в скользкий паркетный пол, потащил к столу.
— Да что с тобой? — удивился толстяк. Повизгивая,
Джек снова принялся бегать вокруг стола, а потом прыгнул на диванчик, который стоял перед открытым окном. Положив лапы на подоконник, он коротко, отрывисто залаял. Шмидт рассердился.
— Тубок, ноге! — закричал он, хватая собаку за ошейник.
Но Джек упрямо мотнул головой и снова бросился к дивану.
— Ничего не понимаю, — развел руками фотограф.
— Наверное, мышь за диваном, — попробовал догадаться профессор. — А может, кортка хлеба завалилась или кость? Я ведь часто и обедаю тут.
Он подошел к дивану, отодвинул его от стены. Что-то зашуршало и мягко шлепнулось на пол.
— Корка, — сказал профессор.
Джек рванулся вперед. Он протиснулся между стеной и отодвинутым диваном, завертел хвостом и, кажется, схватил что-то зубами.
— А ну, что там у тебя? Покажи! — крикнул фотограф.
Джек попятился, мотнул головой, круто повернулся к хозяину и положил к его ногам детскую стоптанную сандалию. Фотограф растерянно повертел находку в руках. — Кажется, детская обувь, так сказать.
— Хм! — Странно, — сказал профессор, разглядывая сандалию. — Очень странно.
Пока они вертели в руках находку, Джек вытащил из-за дивана еще три сандалии, одну такую же и две поменьше. Ничего не понимая, профессор и толстяк смотрели то друг на друга, то на сандалии. Шмидт постучал согнутым пальцем по твердой подошве одной сандалии и неизвестно для чего сказал. — Крепкие, хорошие сандалии. А Джек между тем вытащил из-за дивана синие трусики, потом еще трусики, и, прижав их лапой к полу, негромко тявкнул.
— Это еще что такое? — совсем уже растерялся профессор.
Он нагнулся и протянул к трусикам руку. Но Джек, оскалив зубы, так зарычал, что профессор поспешно отдернул руку.
— Какой у него, однако, неприятный характер, — смущенно сказал профессор.
— Да. «Он у меня не очень вежливый», — согласился фотограф. Он взял трусики, встряхнул их и, аккуратно сложив, передал профессору.
«Прошу».
Профессор покосился на Джека.
«Нет-нет, не надо», — сказал он. «Я и так все вижу».
«Ну да, вот и метки. В и К, Вали и Карик». И потрогал пальцем белые буквы, вышитые на поясах трусиков. Толстяк вытер ладонью потное лицо. — Ванна в квартире есть? — деловито спросил он.
— Нет, — сказал профессор, — ванны нет, но если вам нужно вымыть руки, то...
— Да нет, — запыхтел толстяк, — вымыться я и дома могу. Я думал, что они разделись и купаются в ванне. Понятно?
— Да, конечно, — кивнул головой профессор.
—
Впрочем, не совсем понятно.
Видите ли, — важно сказал фотограф, — если ребята сбросили трусики, значит, они решили искупаться. Что еще они могут делать без трусов и без сандалий?
— Ничего не понимаю, — развел руками Шмидт.
Он широко расставил ноги, заложил руки за спину и, опустив голову, долго смотрел на желтые квадратики паркета. Потом выпрямился и сказал уверенно: «Ничего, мы их найдем. Они здесь, профессор. Они просто прячутся. Будьте уверены, мой Джек никогда не ошибается».
Профессор и фотограф обошли все комнаты, заглянули на кухню и даже осмотрели чулан. Джек уныло плелся за ними. В столовой толстяк открыл дверцы буфета, сунул голову под стол, а в спальне пошарил руками под кроватью. Но ребят в квартире не было.
— Куда же они спрятались? — бормотал фотограф.
— А, по-моему, — сказал профессор, — они не приходили сегодня.
— Вы думаете? — задумчиво переспросил Шмидт.
«Думаете, что их не было?»
«А ты как думаешь, Джек? Здесь они или нет?»
Джек тявкнул.
«Здесь?»
Джек тявкнул еще раз.
«Ну так ищи! Ищи, собачка!»
Джек сразу повеселел. Он бросился назад и снова привел профессора и Шмидта в кабинет.
Тут он опять прыгнул на подоконник и стал громко лаять и визжать, как бы уверяя своего хозяина, что ребята ушли из квартиры через окно.
Шмидт рассердился.
— Да что с тобой сегодня, Джек? Уж не думаешь ли ты, что ребята прыгнули во двор с пятого этажа? Не хочешь ли ты сказать, что они улетели, как мухи или стрекозы?
Профессор быстро повернулся к фотографу, схватил его за руку.
— Что такое?
— Какие мухи?
— Нет, вы понимаете, что вы говорите?
Фотограф развел руками и смущенно улыбнулся.
— Да вот мой Джек так думает.
Профессор схватился руками за голову.
— Какой ужас! — прошептал он бледнее.
Фотограф взглянул на профессора и пробормотал испуганно.
— Что с вами? Вам нехорошо? Выпейте воды.
Он шагнул было к столу, на котором стояли графин с водой и стакан. Но профессор вдруг закричал так, будто наступил босыми ногами на раскаленное железо.
— Стоп, стоп! Не с места!
Испуганный фотограф застыл с поднятой ногой, не смея шевельнуться, и даже перестал дышать. Профессор стремительно протянул руку к столу, схватил стакан с бесцветной жидкостью, торопливо поднес его к глазам и посмотрел на свет. Потом быстро выхватил из кармана большую лупу с черной костяной ручкой.
«Не двигайтесь!»
— крикнул он Шмидту. — Пожалуйста, не двигайтесь и собаку держите покрепче, а лучше возьмите ее на руки. Прошу вас! Перепуганный толстяк растерянно поглядел на профессора и, не спрашивая его больше ни о чем, сгреб собаку в охапку, крепко прижав ее к животу.
— Кажется, старик с ума спятил, — подумал он.
— Так и стойте! — крикнул профессор. Держа перед глазами лупу и согнувшись в три погибели, он принялся внимательно осматривать квадратики пола один за другим.
— И мне долго придется стоять, профессор? — робко спросил фотограф, с тревогой следя за странными движениями профессора.
— Ставьте ногу сюда! — крикнул профессор, указывая пальцем
на ближайшие квадратики паркета. Шмидт неловко поставил ногу и так крепко прижал к себе Джека, что тот забился на руках и тихонько взвизгнул.